Глава 13. Реальности и иллюзии. Алхимик, ты всегда говоришь загадками. Скажи мне, не ты ли тот источник, о котором Бернард Лорд Тревигана писал? Меркурий, я не тот источник, но я та вода. Источник заключает меня в себе. Сандиво Гиус, новый свет алхимии. Все, чему мы обучаем, сводится к следующему – познать тайны человеческого организма, выяснить, почему части окостеневают и кровь застаивается, и применить постоянную профилактику. Это не магия, это искусство медицины, правильно воспринятое. Бульвер Литон. Смотри-ка, воин, алый крест стоит над склепом, где мертвец лежит. Внутри его чудесный свет мерцает и духов ночи от могилы отгоняет. Лампада эта будет тлеть всегда до дней грядущих страшного суда. Неугасим огонь небесный вечный. Сэр Вальтер Скотт. Существуют люди, чьи умы были бы не способны оценить интеллектуальное величие древних, даже в физической науке, если бы им довелось стать свидетелями наиболее полной демонстрации их глубокой учености и достижений. Несмотря на уроки осторожности, неоднократно преподанные им неожиданными открытиями, они все еще продолжают выполнять свой старый план отрицания и, что еще хуже, высмеивают то, что они не могут ни доказать, ни опровергнуть. Так, например, они относятся с презрением к идее талисманов, считая, что они не оказывают никакого влияния, что семь духов апокалипсиса имеют непосредственное отношение к семи оккультным силам в природе. Их слабым умам кажется непостижимым и абсурдным. И одна только мысль о том, что маг – посредством определенных каббалистических церемоний может творить чудеса, вызывает в них припадки смеха. Воспринимая только геометрическую фигуру, нанесенную на бумагу, кусочек металла или другого вещества, они не могут представить себе, как какое-либо разумное существо может приписать и тому, и другому какую-либо оккультную мощь. Но те, кто приложили старания, чтобы осведомиться, знают, что древние сделали великие открытия как в психологии, так и в физике, и что их исследования оставили мало секретов для дальнейших исследователей. Что касается нас, когда мы понимаем, что пентакль есть синтетическая фигура, которая выражает в конкретной форме глубокую истину природы, то мы не можем усмотреть в нем что-либо более смешное, чем в фигурах Евклида, и ничего наполовину такого смешного, как символы современной химии. Что может показаться непосвященному читателю более абсурдным, чем символ натрий-2-СО3, означающий соду, и символ С2H6O, изображающий алкоголь? Как забавно, что алхимикам пришлось выразить свой азот или творящий принцип природы астральный свет посредством символа, который охватывает три вещи. Первое – божественная гипотеза. Второе – философский синтез. Третье – физический синтез, так сказать, вера, идея и сила. Но как совершенно естественно, что современный химик, который хочет показать ученикам в своей лаборатории реакцию углекислой соды и винного камня, прибегает к такому символу натрий-2-СО3 плюс 2H калий-С4H4O6 плюс аргентум равно в скобках 2 натрий калий С4H4O6 плюс аргентум и все это плюс СО2. Если непосвященному читателю простительно с ужасом взирать на всю эту абракадабру химической науки, то почему бы учителям этой науки не воздержаться от своего смеха до тех пор, пока они не узнают философской ценности символизма древних? По крайней мере, они могли бы уберечься, чтобы не попасть в такое же смешное положение, как месье де Мервиль, который, спутав азот, философов герметизма, с азотом химиков, утверждал, что первые поклонялись азотному газу. Приложите кусок железа к магниту, и он насытится его тонким принципом и станет способным, в свою очередь, насыщать им другие куски железа. Он не будет выглядеть другим, каким был до этого, и не прибавится в весе. И все же одна из тончайших сил вошла в него. Талисман сам по себе может быть ничего не стоящим кусочком металла, обрывком бумаги или лоскутком какой-нибудь материи, но тем не менее он был насыщен воздействием на него величайшего изо всех магнитов человеческой воли с силой, направленной на добро или зло, такой же ощутимый и реальный по своим результатам, как ощутимо тонкое свойство, приобретаемое железом от соприкосновения с магнитом. Дайте собаке ищейке понюхать что-нибудь из одежды, которую носил сбежавший, и она пойдет по его следам через болото и леса до места, где он укрылся. Дайте одному из психометров, профессора Бьюкана, рукопись, не имеет значения, как стара она, и он опишет вам характер написавшего его и, возможно, даже опишет наружность его личности. Вручите ясновидящему локон волос или какой-нибудь предмет, который соприкасался с лицом, о котором вы хотите что-то узнать, и он установит с ним симпатическую связь, настолько близкую, что может проследить всю его жизнь. Скотоводы говорят нам, что юных животных не следует держать в одном стаде со старыми, и разумные врачи запрещают родителям спать вместе с детьми на одной и той же кровати. Когда царь Давид стал старым, дряхлым и слабым, его жизненные силы восстанавливались тем, что его ставили в тесное соприкосновение с молодой особой, чтобы он мог впитать в себя ее силу. Последняя императрица России, сестра нынешнего германского императора, была настолько слаба в последние годы своей жизни, что ее врачи серьезно советовали ей брать на ночь к себе в кровать здоровую, крепкого сложения крестьянскую девушку. Кто бы ни читал описание провидицы из Привоста, мадам Хаус, составленная доктором Кернером, должны хорошо запомнить ее слова. Она неоднократно повторяла, что она поддерживает свою жизнь только атмосферой окружающих ею людей и их магнетическими эманациями, изучение которых необычайно ускоряется в ее присутствии. Провидица просто-напросто была магнетическим вампиром, который поглощал притяжением к себе жизнь тех, кто были достаточно сильны, чтобы уделить ей собственную жизнеспособность в виде улетучивающейся крови. Доктор Кернер отмечает, что эти люди в большей или меньшей мере оказывались затронутыми этой насильственно причиняемой потерей. При наличии освещения знакомыми примерами возможности передачи тонкого флюида от одного индивидуума другому или напитывание этим флюидом вещества, к которому он прикоснулся, становится менее трудно понимать, что при решительной сильной концентрации воли на инертный предмет, он может насыщаться или разрушительной, или защитной силой в зависимости от цели, какой она была направлена. Несознательно возникшая магнетическая эманация непременно будет преодолена более сильной эманацией, с которой ей случится столкнуться. Но когда разумная и мощная воля будет направлять слепую силу и сконцентрирует ее на данной точке, более слабая эманация очень часто побеждает более сильную. Точно такое же влияние имеет человеческая воля на Акашу. Однажды в Бенгалии мы явились свидетелями проявления силы воли, которая проливала свет на очень интересную фазу этого предмета. Адепт магии сделал несколько пассов над куском обычного олова, внутренней стороны крышки блюда, которая оказалась поблизости. Пока он внимательно устремлял свой взор на нее, он, казалось, хватал пригоршнями невесомый, неуловимый флюид и бросал его на поверхность крышки. Когда олово подставили под полный свет приблизительно в течение 6 секунд, блестящая поверхность покрылась как бы пленкой. Потом на этой поверхности стали появляться пятна более темного оттенка, И когда приблизительно через 3 минуты крышку передали обратно нам, мы обнаружили на ней отпечатанную картинку, или, вернее, фотографию пейзажа, который простирался перед нами. Все было точно, как в самой природе, и каждая краска совершенна. Картина удержалась на этой поверхности около 48 часов и затем, медленно поблекнув, исчезла.